Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Песня «Свеча души». Авторский цикл заслуженной артистки России Татьяны Петровой.
Дорогие друзья, добрый день! Сегодня мы продолжаем нашу беседу о русских композиторах «Могучей Куре» и говорим о Модесте Петровиче Мусоргском.
Спаси Господи, Татьяна Юрьевна, это очень долгожданная программа и нами, и слушателями. Только прежде чем мы начнем говорить об этом великом композиторе, нашем соотечественнике, давайте чуть-чуть вернемся к нашей предыдущей программе о Ивановиче Глинке, которая вызвала очень большой и благодарный отклик наших слушателей.
Да, да, я очень рада, что вы познакомились, что многие для себя открыли творчество Глинки, начинает переслушивать, вдохновляться его творчеством. Значит, мы свою задачу выполнили. Ну и совершенно неожиданный отклик это мне написали о том, что, оказывается, вот как-то так втайне от народа, без особого афиширования, был переименован музей, единственный музей в мире Глинки, который был украшением Москвы. Он переименован в Музей национальных инструментов. Ну вот будем надеяться, что когда-то все вернется к своим корням и всему предназначению. Потому что без Михаила Ивановича Глинки, основоположника, из которого, как из желудя, дуб вышла вся русская музыка, нам нельзя.
И непонятно, чем же помешало музею имя великого композитора, которое его только украшало. Я думаю, что нам нужно сделать запрос и как-то наблюдать за этим процессом.
Да,
давайте
да,
так
попробуем,
и сделаем.
Давайте.
Thank you.
звучала скерца си бемоль мажор Модеста Петровича Мусоргского.
Модест Петрович Мусоргский. Вот как он сам определил свое творчество, свое кредо. Он сказал: «Жизнь, где бы ни сказалась, правда, и как бы ни была солона, а смелая искренняя речь к людям в упор, вот это моя закваска, вот чего я хочу, и вот в чем боялся бы промахнуться». То есть живой разговор музыкальной речи, обращение к людям. Он был верным заветом и продолжателем Глинки, Доргомышского и всей могучей кучки, и пошел дальше их. Он горячо отрицал эту форму искусства для искусства. И он говорил, искусство есть средство для беседы с людьми, а не цель. Да, вот то, что я как бы подтвердила в начальных словах из его писем. Художественное изображение одной красоты в материальном ее значении — это глупое ребячество, это первый план, это детский возраст искусства. А вот тончайшие черты природы человека — вот настоящее призвание художника к новым берегам. «Бесстрашно, сквозь бури, мели и подводные камни к новым берегам», — так писал он в письме к Стасову. А жил он и творил в удивительное время, во время Достоевского, Толстого, Некрасова, Островского и раннего Чехова. Это было время и художников-передвижников, тесно дружил, и которых отобразил в своих музыкальных картинах, о чем я скажу попозже. Мусоргский родился 21 марта 1939 года в селе Карево, недалеко от городка Торопца, Псковской губернии. В старинной дворянской семье вели родословно от Рюриковичей. Рюриковичи мы. И детство он провел на Псковщине в глуши, среди лесов, озер. Вот у него было все для того, чтобы слушать природу, для того, чтобы наблюдать народные характеры. И поскольку их из четырех братьев осталось два, а он был младшенький, то вся нежность матери Юлии Ивановны, женщины доброй, мягкой, была вот ему, моденьке, отдана. Отдана с любовью. И он с детства, как все дворянские дети, занимался и французским, и немецким, и музыкой. И проявил огромные успехи в импровизации. Вот именно мама стала его первой учительницей на пианино. И в 9 лет он уже на память играл концерт Джорджа Филда. Ну, европейская музыка тогда издавалась, наша еще очень мало издавалась, поэтому вот учился на этих образцах. Ну вот посмотрите, как вот складывается. В 10 лет как бы дворянских детей судьба была предрешена — служение государству. В 10 лет он поступает со старшим братом в Петербург в привилегированное военное училище, школу гвардейских прапорщиков. Но для того, чтобы туда поступить, он еще 3 года готовится в Петербурге, но музыку не бросает. Он брал уроки одного из лучших педагогов столицы. И школа ему дала блестящую технику фортепианную, и он считался вундеркиндом. Среди своих товарищей выделялся тягой к знаниям, много читал, увлекался философией и историей, переводил с иностранных языков, что впоследствии поможет ему самому быть либреттистом всех своих знаменитых народных опер.
То есть он не готовился вообще-то так специально, нет, к композиторскому, нет, творчеству?
Нет, по отеческому уже... благословению он шел по той стезе, а это было его увлечение. Да, музыка, он просто не мог без нее жить. И вот эта вот школьная среда, она, конечно, они его просто не отпускали. Он был веселым очень. И, ну, после занятий играл бесконечно, 3-4-5 часов, потому что он был блестящим импровизатором фортепианным. В то время он еще, имея такие потрясающие фортепианные навыки, он не знал нот. Можете себе представить? И вот я хочу, чтобы слушатели первое его сочинение прослушали. Это была очень смешная полька-прапорщик, которую он сам записать не мог. И только через несколько лет записал по памяти его педагог по фортепиано эту польку. Вот послушайте, точно она называется «Подпрапорщик». вот как промыслительно, ничего не бывает в жизни случайного. По окончании школы Мусоргский был определен в лейб-гвардии Преображенский полк. Ему было всего 17 лет. Обязанности были необременительны, и промысел подарил ему встречу. Когда он был на дежурстве в военно-сухопутном госпитале в Петербурге, он познакомился с врачом Бородиным.
Это тот самый?
Да, тот самый Бородин, да. Один из участников могучей кучки, знаменитый наш композитор. И вот что интересно, что Александр Порфирьевич Бородин оставил очень яркую, такую даже насмешливую зарисовку этой встречи. Он пишет, что Модест Петрович был офицер Преображенского полка, только что вылупившийся из яйца. 17 лет. Он был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком. Мундирчик был с иголочки, в обтяжку, волоса приглажены на помаже, ногти выточенные, руки выхоленные, но совсем барские, а манеры изящные, аристократические. Разговор такой же, немного сквозь зубы, присыпанный французскими фразами, несколько вычурными. Но некоторый оттенок фатоватости, очень умеренный, вежливость и благовоспитанность необычайные. Вот какую полную характеристику дал Бородин. Ну, это знакомство не привело к дружбе, потому что слишком была большая разница в возрасте, но со временем это даст огромные плоды и поддержку. А тогда среда была у него другая, но он не прекращал свои искания музыкальные. И вот как-то он знакомится с Дорогомышским, с Кюи, с Балакиревым, и знакомство с Балакиревым оказывает решающее воздействие на всю его дальнейшую жизнь. И именно с Балакиревым, вокруг которого и складывается кружок музыкантов, который мы все знаем под названием «Могучие кучки», и начинается его занятие уже композицией серьезно. И в течение первого же года сразу же появляются и романсы, и сонаты для фортепиано. И творчество настолько его захватывает, что он такую прекрасную, удачно начатую карьеру оставляет.
Военную, офицерскую,
да,
карьеру.
Да, военную, да. Это было неожиданно очень для всех, но его влечет творчеству. И отличает его, конечно, и вот такая демократичность, что ли, поступков, потому что... Когда началась крестьянская реформа в 61 году, он, чтобы избавить своих крепостных крестьян от всяких выкупных платежей, он отказывается от своего наследства в пользу брата, и все становится самостоятельным во всем. Вот это тоже поступок. И надо сказать, что среда вот в то время была какой? Вот его все друзья, юноши, они... служили государю на службе, да, в министерствах, в ведомствах. Но никто не хотел быть празден, не вел сибаритскую жизнь. А вот именно каждый имел свое делание, свое увлечение в художестве, в науке, в искусстве. Да? Каждый занимался, помимо служения государева, еще развитием творческим.
А это вот было, видимо, с воспитанием, да, заложено в, да, дворянских детях, поскольку, да, действительно с раннего детства обучали, разносторонне воспитывали. Это вот тоже нам такой вот урок, назидание.
Угу. Да, пример. И надо сказать, вот музыкальная атмосфера того времени, середина века, да, 1867, да, вот 70-е, 60-е годы, была ожесточеннейшая борьба между Балакиревским кружком, то есть могучей кучкой, да, приверженных к народным традициям людей, и так называемой консервативной партией. Но к этой партии принадлежат профессора недавно открывшейся первой русской консерватории, которая поддерживалась великой княгиней Еленой Павловной. И Елена Павловна, она не поддерживала народничество, она была настроена на западный взгляд. Поэтому все профессора выписные, все то, что делается тут на почве национальной, не так. И Балакирев, он был директором Русского музыкального общества, уволен, но они не сдаются, не чувствуют себя проигравшими, они продолжают свою могучую действительно деятельность.
Несмотря на то, что у оппонентов такая высокая поддержка. А вот смотрите, как-то удивительно. Да. Вот всегда все развивается в противоборстве. А может быть, тогда, если бы не было этого противоборства, может, оно бы и не было столь могучей и крепкой.
Не благодаря, а вопреки,
Всегда.
Вот борьба, об этом и говорит Мусоргский. И как он, интересно, дорогой наш Модест Петрович реагирует на всех оппонентов могучей кучки, консервативных профессоров. Он пишет свое произведение замечательное, уникальное сатирическое вокальное сочинение, известное под названием «Раёк». Это, по словам Стасова, шедевр талантливости, едкости, комизма, насмешки, блеска, пластичности. И хохотали до слез после того, когда каждый музыкальный портрет этого профессора в «Райке» был озвучен художественно, даже сами осмеиванные профессора и очень любили эти произведения.
Значит, это было очень талантливо. А можем послушать?
Нужно просто, чтобы все мы обязательно познакомились. А поскольку, все-таки наш формат не полагает вот такого разговора над каждым портретом и описанием, возьмите в интернет сами, загляните. Это уникальнейшая история этих профессоров. Вот как он характер их воссоздал. В каждом музыкальном произведении краткость, лаконичность этой забавы. Послушайте «Раёк».
Эй, почтенные господа, захватите-ка глаза, подходите, поглядите, подивитесь, полюбуйтесь на великих, на господ музыкальных воевод. Все здесь! Разливалась веченька на три рукава, один рукав резком прошел, а другой рукав под песочку повернула, а третий рукав да под мельницу, под звязок колесо, под самый жорном. Ой, вертись, колесо, ой, мили жорном, всю правду мили на этих полотнах музыкальных удальцов. Показывают!
Вот, сорвавшись с облаков, туманов вечных житель, смертным открывать идет смысл таинственный вещей обыкновенных.
Thank you. пати, о, пати-пати, о, па-па-пати, чудная пати, дивная пати. Но зачем парик, рик, белокурый пати? Парик, рик, рик, белокукурый парик. Парик, пати, пати, о, пати, чудная пати, дивная пати, о, пати, пати, о, па-па-пати, чудная пати, дивная пати, чудная, милая, славная, дивная.
Прозвучал фрагмент музыкального памфлета Модеста Петровича Мусоргского «Раёк» в исполнении народного артиста СССР Евгения Нестеренко. Наша прославленная певица, автор и ведущая передачи «Песня «Свеча души» на радиостанции «Радонеж» Татьяна Юрьевна Петрова продолжает разговор о творчестве Модеста Петровича Мусоргского.
И вот это его пристрастие к насмешке, оно, конечно, продолжалось и соответствовало характеру другого его замысла, уникального совершенно цикла оперы «Женитьба» на сюжет Николая Гоголя. Опера не была закончена, которую он сам сказал, что «Женитьба» — это клетка, в которую я засажен, пока не приручусь, а там на волю. Она не была закончена. Но почему она не закончила? Как он истово шел к своей цели, к народным операм, к желанию изобразить народную жизнь в истории и в драме, и в интонации живого характерного голоса русского. Вот это он один-единственный. И как он шел к этому цельно?
То есть это тоже ведь было новое слово, по сути.
«Женитьба». Она до сих пор изучается, что она ему дала. Он, когда ее писал, и Дорогомышский, когда услышал проигранные «Женитьбы» отрывки, он сказал: «Но ты меня, брат, заткнул за пояс». Потому что это было новаторское сочинение, умение создавать интересные музыкальные характеристики. Он хотел сделать прозу Гоголя певучий, интонационно. Потрясающие, конечно, характеристики народной речи. Подколесина. Просто обязательно послушайте в интернете. Я недавно нашла удивительное концертное исполнение. Это было в Пушкинском доме. По-моему, Саратовский оперный театр приехал и показал сцены эти.
Но мы тоже ведь можем послушать отрывки.
Да, сегодня, давайте послушаем, да, давайте.
начнешь этак один на досуге подумывать, так видишь, что точно надо жениться. Да, в самом деле, берешь, живешь, да такая, наконец, к бедре становится. Вот опять пропустил и совет, а ведь, кажется, все готово. И сваха, вот, уж 3 месяца ходит право. Самому как-то становится совестно. Эй, Степан! Не приходила сваха?
Нет.
А у портного был?
Был.
Что ж он шьет, враг?
Шьет.
И много уж нашил?
Да, довольно. Начал уж петли метать.
Ты говоришь?
Говорю, начал уж петли метать.
Ну, а не спрашивал, зачем, мол, барину понадобился фрак?
Нет, не спрашивал.
Может, он говорил, уж не хочет ли барин жениться?
Нет, ничего не говорил.
Однако ж ты видел у него и другие фраки, ведь он и на других тоже шьет.
Да! Фраков у него много висит.
Ну да, сукно-то будет ей похуже, чем на моем.
Да, это будет попригляднее, что на вашем.
Что ты говоришь?
Говорю, сукно-то будет попригляднее, что на вашем.
Хорошо, ну, а не спрашивал, зачем, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?
Нет, не спрашивал.
Не говорил ничего о том, что не хочет ли барин жениться?
Нет, об этом не заговаривал.
Однако ж, ты сказал ему, где я служу и какой на мне чин?
Сказывал.
Он это
говорит, буду стараться.
Хорошо, теперь ступай.
Это
Татьяна Юрьевна, а почему же тогда она не была закончена?
И почему она не была закончена, женитьба, хотя все рукоплескали? Потому что круг общения, он поддержал Мусоргского в создании оперы. Во время встречи с сестрой Глинки Людмилы Ивановны Шестаковой Мусоргский познакомился с Владимиром Васильевичем Никольским. Это был филолог, специалист по русской истории и литературе. И он обратил внимание Мусоргского на трагедию «Борис Годунов». И Мусоргский погрузился в чтение и понял, что вот что нужно ему для того, чтобы воплотить ту силу, которая зреет в нем.
То есть вот этот замысел перекрыл,
да,
что называется.
Да, и он, даже когда он надписывал партитуру Стасову, он так и написал: «Учебная». Если бы не было женитьбы, он бы не смог понять интонационность русского языка, мелодичность, ритмичность, которую он потом уже перенес на оперу «Борис Годунов». Вот какая у него была внутренняя, сильнейшая погряженность и работа. Он даже перестал ее заканчивать уже потом, после Ипполитов Иванов Михаил Иванович закончит последний акт и допишет эту женитьбу, да, эту оперу. И началась работа над Борисом Годуновым. Удивительнейшая судьба. Боже мой, какую же надо иметь сильную волю, чтобы вообще противостоять всему. Это какую поддержку надо иметь духовную свыше, чтобы вот это все вытерпеть, все то, что он вытерпел.
Да, трагизм, да, этой, да, фигуры. Да, мы имеем, да, в виду Бориса Годунова. Да.
Когда это понял Мусоргский, он погружается в историю Карамзина и сам начинает писать либретто. Но, конечно, в основу был взят Пушкин. Сам пишет либретто. Опера, первая редакция, закончена. Это смутное время, начало 17 века, одна из переломных эпох в истории русского народа. И фабула этой пьесы, она, естественно, позволяла провести смелые параллели с новейшими временами, да? Поэтому, когда опера была завершена и была представлена в дирекцию императорских театров, он вскоре получает конверт со штампом директора театров Гедеонова, тоже из партии консервативной, да, но ставленник великой княгини. Вот хочется сказать в этой ситуации словами из бриллиантовой руки: «Семен Семенович, ну, с легкой укоризной, да, ну, что ж ты делаешь? Отказал, ведь он сказал, что здесь нет крупной женской роли и все прочее, прочее, да, ну, вот такие ничего не значащие отписки». Но он не сдался. Но нет, так нет, напишем. И сел за вторую редакцию Бориса Годунова. И тогда уже были дописаны, была введена польская тема, Мария Мнишек, вот эта линия.
Ну, что называется, да, не было бы счастья, да, да, несчастье, ну, помогло.
Да, 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 мы не сдаемся, да. Вот интересно, допустим, его какие-то, ну, такие чисто человеческие условия, да, в которых писалась эта вторая редакция. Они снимали вместе квартиру с Римским-Корсаковым, знаменитым нашим русским композитором. Это вообще уникальное совершенно было общежитие, потому что два композитора таких великих вместе, да они ни в жизни не уживутся. А вот тут какое было товарищество. Рояль один на двоих. Как они его делили? И оба в это время служили на государевой службе.
Ну, а иначе просто жить было бы не на что. Да. Мы же помним, что он от наследства отказался, видимо, был стеснен все равно в средствах.
И вот они делили так: до 12 часов рояль принадлежал Римскому-Корсакову, а потом он уходил на службу в министерство и пользовался им Мусоргский. А до этого он переписывал все то, что он сочинил. Ну, вот так вот они, значит, благополучно и сотворчествовали. В это время Римский-Корсаков оркестровал и заканчивал «Псковитянку».
Наверное, тоже ведь и слушали друг друга, и как-то какие-то,
конечно,
советы давали.
Конечно,
да, ведь?
Да. Вот такое сотворчество, такая любовь, такое понимание. Второй вариант, написанный Мусоргским, опять же не удовлетворяет.
Все того же Гедеонова?
Да, комитет, да, императорских театров. И, что интересно, лишь настойчивость певицы Платоновой примы Петербургского театра оперного, которая избрала на свой бенефис Бориса Годунова, лишь ее настойчивость заставила их поставить эту редакцию. Побольше бы таких прим. Успех оперы был огромен, но ее сняли быстро-быстро после бенефиса.
Все равно вот эта вот такая политическая, да?
Да.
Подковерная, даже хочется сказать,
да.
Борьба.
И что пишет об этом Николай Александрович Римский-Корсаков? Опера не нравится царской фамилии. Болтали, что сюжет ее неприятен цензуре. Параллели с новейшим временем исторической драмы сделали свое дело. А Мусоргский ломал устой музыкальный. В это время опера была романтической, такой легкой, ну, привозной.
А тут сама правда жизни на сцену рвется, да еще какая, еще угу. Трагедия такая историческая,
да.
Смутное
да.
Время.
Поэтому, значит, прежде чем мы послушаем какие-то основные арии из этой оперы, я хочу сказать, что, чтобы вы, зная, слушали, что это опера, она оказалась первой в истории мировой оперы произведением, которое с такой глубиной, проницательностью и правдивостью показана судьба и история русского народа. И посвятил он ее своим товарищам по могучей кучке. Опера была на самом деле впервые только через 50 лет после смерти Мусоргского. Вот насколько он опередил время, вы понимаете, а сейчас вот мы живем в такое время, тоже переломное, и в год, так сказать, отмены русского искусства за рубежом открывается сезон Ла Скала Борисом Годуновым. Мы желаем, чтобы и в России Большой театр открывал свой сезон Борисом Годуновым, как он называл, национальной драмой русской. И это время будет.
Ну, а пока давайте послушаем уникальные записи. Фёдор Иванович Шаляпин, песня «Варлаама» из оперы Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов» и в его же исполнении монолог Бориса знаменитый.
Еще маленькая ремарка. Вот «Могучая кучка» — такое удивительное вообще собрание талантов, которые дали такую могучую жизнь русской культуре. Происходит раскол. После того, как с огромным успехом выходит опера «Борис Годунов», разгромная совершенно статья Кии, друга, соратника, разгромнейшая, которая так ранила Мусоргского.
Это критик музыкальный?
Кии... французского происхождения, русский композитор, профессор, удивительный человек, ученый, автор 16 опер. Вдруг такой нож в спину.
Может, так, творческая какая-то зависть? Да.
Трудно же сказать, потому что он просто не понял, мне кажется, национального колорита.
А что он вину поставил?
Вы знаете, на самом деле, вот даже обсуждать не хочется, там сплошное словоблудие, и учености все, ну, умно написано. А критикам оно ведь всегда легче,
а
чем творцам.
А может быть, Декарт просто был, мы ему это тоже не можем
не отрицать. Не думаю, потому что ведь...
Искренне.
Когда уже не стало Мусоргского, он закончил одну из его опер
Сорочин,
да, там нужно было инструментовать, да, Сорочинская ярмарка, он закончил. Но просто я вот иногда я недоумеваю, думаю, ну ты не понимаешь, ну подожди ты хоть немножко, зачем вот так вот своего родного, вот которого ты любишь, зачем же так?
Всегда надо поддержать для начала.
Да,
все-таки вот, он еще ведь был молодым, вступающим на эту стезю.
Да. А нет. И как-то ему тяжело это, но удалось пережить. Имейте в виду, что ведь он в это время все время работал. Он работал в департаменте, там бюрократия, она же, там же ничего не изменилось. Одно дело подразумевало писание тысячи листов.
И где тут еще вдохновение надо было?
Это и после вот этого, после этой рутинной работы надо было прийти и начать творчеством. Это какой же износ, да? Это при его могучей натуре эмоциональной. И, конечно, его, в общем, как бы подкосило, что Римский-Корсаков женился и выехал из общей квартиры. Он остался один. И что касается личной жизни, он и по собственному убеждению, и по части под влиянием Стасова считал, что женитьба помешает творчеству, поэтому он жертвует личной жизнью.
Ну, если мы вспомним судьбу Михайловича Глинки, неудачную его женитьбу, то,
как-то
в общем,
он, постерегся.
Опасения были.
Но его сильная очень любовь – это Надежда Петровна Опочинина. Сильно и тайно он в ее влюблен, имя ее скрывается, и только многочисленные произведения, посвященные ей, найденные после его кончины, говорят нам о глубине, о безмерности страдания, которое вот вызвано ее безвременная кончина тоже. И я вот хочу, чтобы вы послушали, может быть, один из величайших романсов, такая эпитафия музыкальная Надежде Петровне Опочининой, «Любви» Модеста Петровича. Это вещь называется «Надгробное письмо». Поет его Дмитрий Христов. Ну, потрясающие силы вообще.
Злая смерть, как коршун хищный, впилась вам в сердце и убила. Палач от бытия веков проклятый, оно похитило и вас. О, если бы могли постигнуть вашу душу все те, кому я знаю, дик мой вопль безумный. Ох, если б вам внимали в беседе в жарком споре, мечтой, быть может, смело я начертал бы людям ваш образ светлый, любовью правды озаренный. Ваш ум петливый, спокойно на людей взиравший. Вы вовремя порвали с блеском света связь привычки, расстали с ним без гнева. И думай неустанно, познали земную. Когда кончиной матери любимой всякою житейскою невзгодой отброшенный от очага родного, разбитый злой и замой.
тревожно, как пуганный ребенок, вашу святую душу постучался. Искал спасенья.
Ну, я думаю, каждый из тех, кто немного хотя бы знаком с творчеством Мусоргского, не может не знать и слышать его знаменитого цикла «Картинки с выставки». «Картинки с выставки» — это уникальное произведение, это произведение вообще сакральное. Он познакомился, Мусоргский, с замечательным художником Гартманом, молодым человеком, который был лег в общении, талантлив. И у них так и началась очень проникновенная дружба. И вдруг скоропостижно Гартман скончался в 39 лет. Знаменитейший художник, академик, единомышленник. И это стало большим ударом для Модеста Петровича. Друзья организовывают выставку его работ Гартмана. Он приходит на выставку, Модест Петрович, и у него возникает это желание посвятить памяти друга такую симфоническую, фортепианную вначале, да, картину, фортепианную пьесу. И он начинает писать. Это уникальное произведение, которое состоит из 10 рисунков, из 10 пьес, да, посвященных конкретному рисунку. Выставка вся распродавалась, поэтому с течением времени удалось восстановить только 6 рисунков из этих 10. Вот мы сейчас, допустим, послушаем первую картинку. В ней такое интермеццо между каждой картинкой. Оно как бы явилось автобиографичным. То есть он говорит о своих ощущениях в этой выставке, во взгляде на эти картины. Но это целый философский огромный пласт. И так уже забегая вперед, я хочу сказать, что при жизни этот удивительный шедевр не был опубликован. И что вообще только его узнали, когда знаменитейший Морис Равель сделал симфоническую обработку музыкальных картинок, и это услышали в России. Потому что Морис Равель, когда услышал эти картинки, то просто из них вышло его знаменитое «Болеро». Он сам в этом признавался. А Дебюсси обзавидовался, потому что они изучали, ну, это не я говорю, это все описано, что он породил, какие начала, какой он дал толчок европейскому искусству, Мусоргский, музыкальными картинками. А у нас только через 80 лет, то есть уже в другом веке, в 1922 году мы только услышали вот транскрипцию Мориса Равеля.
Вот этим разговором о картинках с выставки Модеста Петровича Мусоргского мы с Татьяной Юрьевной Петровой, народной певицей России, автором и ведущей программы «Песня «Свеча души», как бы перекидываем мостик во вторую передачу, посвященную творчеству Модеста Петровича Мусоргского. Она выйдет в эфир в следующий четверг в это же время.